Далее у студии Алена Тихонович. Это выниковая година дня на свободе. Зверну увагу на некоторые новые темы. Як можна носить джинсы, ездить на Мерседесе и ненавидеть Захад? Або про дивосы, яких досягає російська пропаганда? Ми поговоримо з гостем Кіру, британським дослідчиком інформаційних технологій Пітером Помиранцевим. У репортажі з Вітебська ми розкажемо про те, як можна побудувати бізнес на своїм захопленні білоруським. Прогучать голоси голодовників з Бобруйську, які протестують супрот звольнення, і робочих в Омсельмашу, не всі з яких задоволені, що свято у їх протягнеться 5 дзён. Заставайтеся з нами. А пачынаем з важных кадравых прызначэнняў, якія сёння зрабіў Александр Лукашэнка. Уладзімір Амарын прызначаны міністрам фінансаў. Юрый Сянько старшынёй дзяржаўнага мытнага камітэта. Наталля Эйсмант, якая раней працавала на беларускім тэлебачанні, будзе прэсавай сакратаркай прэзідэнта. Памяняў кіраўнік Беларусі і мэра Менска. Замест Мікалая Ладуцькі новым кіраўніком сталіцы прызначаны Андрэй Шорац, які раней быў міністрам жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Пракаментаваць значэнне мэра сталіцы мы папрасілі карэннага мінчука, культуролага Сергія Харэўскага.
Ну, ведаеце, скажу ад імя абарыгенаў Менска, карэнных мінчукоў, я гэта адстаўкі нават і не заўважу. Я не звярнуў на ўвагу, як падазраю, як і абсалютная большасць жыхароў горада героя Менска. Ладуцька нічым прыкметным не вызначыўся, апроч таго, што ў адрозненне ад сваіх папярэднікаў, ён быў усё ж такі чалавек тутэйшы. Але вся система влады в нашем городе, как и не только в городе, она безобличная. А мэров мы и не выбираем, там особливой цікавості для их життя мы не проявляем.
Мы попросили так само Сергея Харевского подсумовать заслуги и грахи Миколая Ладуцькі за час его керования Менском.
Не сказать, как радикально были вырашены некие самые важные проблемы. Ну, например, створение в Менску пешеходных зон, пешеходных улиц. Это вырашенного не было. Коллапс транспортных центров историчного города стал только горшим. Экологичная обстановка стала горше. Древы, старые древы, ладные древы, нетрухнявые, при Ладуцьку стали пиловать, как нібито на дровы, нібито будуть этими древами нас обогревать у зимку. И вот и все. Никаких знаковых, например, помнику монументального мастерства, как инициатива сходила от Ладуцьки, как никаких мемориальных знаков, таблицов, не скажу, как кто-то это и зауважил, как были ушанованы некие наши там мастаки, дети культуры. Так, просто крепкий хозяйственник, напевно, ну, зробил все там для приема чемпионата. Но это как раз запомнится эпоха коротенькой Ладуцьки, брутальным порушением законодавства в ахове историко-культурной спадщины, побудовой этих пачварных будинков так званого Кемпинска, отеля, которые высветляются зусім не Кемпински, не глядячи на все протесты, ну, побудованы китайский отель в парковой зоне. И вот менавіта з этой эпохи мы можем фиксовать знищение каштовнейшего города будовничего объекта нашей столицы водно-зеленого диаметра.
Таким чином підсумував Карений Менчук Сергій Хареевський заслуги і грахи перед Менськом Миколай Ладуцький. Я нагадаю, що керувати Менгарвиконкомом замість його тепер призначений Андрій Шорець, былий міністр жильово-комунальної господарки. Про що кажуть нові кадрові призначення, які зробив сьогодні Олександр Лукашенко? І наскільки удалим може опинутися вибір нового пресового секретаря керівника держави? На питання Віталія Циганкова у бліц-аналізі відказує політичний оглядальник газети «Білорусський ринок» Павлюк Биковський.
Сьогодні Олександр Лукашенко зробив шерох доволі важних кардинальних кадрових призначенняў. Чи можна робити некі агульні виснови по тих прозвищах, по тих особах, які були призначені? Чи просто Олександр Лукашенко виконав своє обіцяння після кадрової наради у Могильові, що треба міняти кадри, треба проводити ротацію? У яким речищі пайшла гэта ротація?
Мені падаецца, що тут вступали шмат які призначення, і може бути це випадковість. Є, справді, необхідність призначення міністра фінансів, бо у нашій країні не все просто зараз із бюджетом на наступний год, і увагалі з фінансової сфери, і то, що посади є вакантні з середини літа, то це, не є добре. Але, з другого боку, фігура Амарина була цілком предказальна, він працював першим намісником, раніше був просто намісником, ён вельмі часто виконував функцію представника міністерства при представленні законопроекту, палату представників, виступав на нарадах, гэта фігура была цалкам прадказальная. Што казаць пра іншыя прызначэнні, то тут не все так адназначна, возьмем адставку Миколая Ладуцька з пасады старшыні Менгарвыканкама. Пра адставку нічога не прагучала, ніякіх прэтэнзій ему выказана не было, ходзіць чуткі, што ён там атрымае некі іншыя прызначэнні, напрыклад, на дыпламатычную пасаду, але разам з тым, з прэтэнзій да яго няма, куды ён дзеўся, нічога не вядома. Прызначаны былы міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі на пасаду старшыні Менгарвыканкама. І що це значить, тут остається тільки гадати, бо нельга сказати, що це є для його покарання, нельга сказати, що це для його повишення, можна сказати, що хоча це трасування по горизонталі. І от разом з тим, чим це викликано, з уліком того, що система закрита і навіть керівник держави ніяк не прокоментував це своє рішення, то невідомо. Той саме з Шпілєвським, який нечакано, без якихось претензій, був знят з керівника митного комітету. І на його місце був призначений Юрій Сянько так само. Це відбулося абсолютно все схавано.
Серед інших призначень журналістську супольність традиційно вельми цікавить призначення прес-секретаря президента. Відбувається це нечасто. І зараз новим керівником прес-служби Олександра Лукашенка стала 30-годова ведуча БТ Наталя Ейсмант. Що можна сказати про це призначення? Наскільки удало можна бути, по-вашому, вибрана гэта особа для гэтай функції ролі?
Наскільки це буде удало, можна буде зрозуміти трішечку пізніше, бо праця журналістом і навіть редактором – це одна справа, праця з керуванням відносинів з журналістами – це зовсім інша праця. Я не ведаю, який стиль праці буде її обрана. Треба зазначити, що аудиторія є найбільш відома під прозвищем Кирсанова, менавіто з гэтым прозвищем яна виступала у Белтелерадіокомпанії як керівник нескольких проєктів, і коли зайти зараз на сайт Белтелерадіокомпанії, то там менавіта, як Наталя Кирсанова, вона представлена ведучою програми «Панорама» і «Главний ефір». Там достатково милі розмови про те, як вона користується білоруською мовою, принаймні, і каже, що це чому і як вона її вивчила. Признається, що її муж працює у Белтелерадіокомпанії, розказує про своє життя і про свої плани, про те, як вона була акторкою, які театри їй подобаються, які не подобаються. Таке ось цікаве, відкрите інтерв'ю, що вельми моцно адрознівае ад іншых керівників прес-службы президента. Наталія Кирсанова чи Ейсмант, яна має навіть своє представництво у соціальних сетках, у тим самому Фейсбуку, і, в принципі, виглядає як чоловік більш сучасний і більш відкритий.
Новые кадровые призначения у блиц-анализа «Свободы» подсумовал политичный оглядальник газеты «Белорусский рынок» Павлюк Быковский.
У Вільні недавно была презентована літаратурная анталогія «Голос воли за кратов» творы белорусских политзняволеных. Уклав амаль 1100-сторонковую книгу Александр Федута, гость вольной студии.
До речи, Павел Шеремет один, у кого мы взяли текст больше, чем у інших, бо там, апроч ягоных уласных нататок туремных, были еще денниковые записи зникшего Змитера Завадского.
Короткую гутарку с Александром Федутом вы почуете на протягу этой годины. У найбуйнейшем у Беларуси об'яднанні Гомсельмаш сегодня, 6 листопада, знов был обвешаны выходным днем. Не будет працевать предприемство и у наступный понеделок, 10 листопада. Администрация кажет, что працевники берут отгулы у сувязи со святом Кастрышницкой революции, а рабочие заявляют о примусовых отпочинках за свой кошт, за отсутности сбыту продукции и складанного финансового становища. Репортаж с Гомеля.
2 тыдні тому сельмашовцы уже не працавали 4 дні, 2 из яких припадали на суботу и неделю. Гэтым разом отпочинок растягнулся на 5 дзён, бо до законных выходных додалося еще и официальное свято – День Кастрычніцкой революции, якое Беларусь отзначає амаль так само, як и у коммунистичные часы. На гомсельмашовском злине заводе Литця и Нормалев один из представников дирекции потлумачил, что все службы сегодня працуют, как обычно, а в отпочинок пошли только те, кто этого захотел.
Официально рабочий день, все службы работают, просто отдельно написали там, кто, скажем, изъявил желание, потому что предпраздничный день короткий сегодня, кто в деревню собрался ехать, кто в родственников, кто туда-сюда, поэтому в таком плане. Там часть людей написала, но я уже не скажу, какое количество, но часть у нас постоянно, кто-то пишет, кому-то что-то надо, а тем более, особенно, когда вот идут эти праздники, кому-то надо съездить куда-то, дела, погода хорошая стоит. Поэтому, а так рабочий день обычно.
Рабочий злина, який назывался Анатолем, у свою чергу тлумачить, чему сегодня гуляя.
Как выходной, понедельник выходной, во вторник на работу. Ну, нам не долажут же всего лишь. Работы нету, металла, заказов нет. Просто за свой счет пишет. Каждый месяц по 2 дня было. А это что-то перед праздниками так больше сделали.
Подобная ситуация и на інших предприемствах объединения. Працавали найперш администрации ды будовники, якія рыхтавали помешканні до зимы, а яшчэ конструкторы з ГСКТБ. Усе іншыя отпочивали, апавядае рабочий Александр з заводу самоходных комбайнов.
Весь завод, головной, ЗСК, Злин, Сита, всех выгнали силой. Это 0 зарплаты. С прошлого года, с сентября месяца ходим. 2 дня было в месяц, потом сделали 3-4. Каждый должен отгулять 2 или 3 или 4 дня в месяц. Связано с тем, что нет сбыта продукции. Так оно же не только на Сельмаше, но вся Белоруссия так. Слады затараные.
Суразмовца кажа, что ему такие отпочинок не потребны. Лепей працавать, иметь копейку. Бо заробки теперь вернулись на узровень 4-годовой давнины. 4-5 миллионов. И надеи на худкое поляпшение ситуации сельмашевец не мая.
Какие надежды? Никаких надежд. Это долгая песня. Это наступают прошлые 90-е. И не только я так все считаю. Развал пошел.
Это были голосы рабочих Гомсельмашу. Неузабаве у нашей программе про то, у каких обставинах проходит у Бобруйску голодовка звольненных с заводу тракторных деталей профсоюзных активистов. Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Александр Лукашенко изменил керавництво столицы и принял іншее кадровое решение. На сегодняшней пресс-конференции правооборонца Алена Танкачева заявила, что будет обскарживать позбавление ее виду на жихарство и постанову об высылце. У Бобруйску 2 сутки голодают звольненные с завода тракторных деталей сябры свободного профсоюза. Сегодня до них долучился один из рабочих заводу. На Гомсельмаше рабочим дали 5 дзён отпочинку у сувязи со святом и складанным финансовым становищем заводу. Витебский предприниматель Владимир Романович мае первые поспехи у национально ориентованном бизнесе. Он выпускает одежду и шитки с белорусской символикой. Сёння ў офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» адбылася прэсавая канферэнцыя кіраўніцы цэнтру прававой трансфармацыі Алены Тынкачовай. 5 лістапада ўлады прынялі рашэнне дэпартаваць Тынкачову з Беларусі. Праваабаронца мае грамадзянства Расійскай Федэрацыі, але апошнія 30 гадоў яна жыве ў Беларусі. Цяпер яна мусіць пакінуць яе тэрыторыю на працягу месяца. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 3 гады. На прэсавай канферэнцыі была наша корэспандэнтка Александра Дынько.
Прэсавая канферэнцыя ў офісе «Вясны» распачалася о 12 гадзіне дня. Літаральна ўчора ўвечары у будынку першамайскага РОУС Алене Тынкачовай паведамілі, што прынятае рашэнне пра яе высылку. Афіцыйнай падставай дзяржава палічыла некалькі перавышэнняў хуткасці з удзелам аўтамабіля Алены Тынкачовай. Перавышэнні былі зафіксаваныя фотарадарам. Тынкачова адзначыла, што пры разглядзе яе справы не былі ўлічаныя больш за 7 тысяч подпісаў, якія былі сабраныя пад хадайніцтвамі супраць яе высылкі, а таксама пісьмовыя звароты.
Все, што происходило вчера, это было таким нормальным спланированным цирком. Что не мешало им в 12 рассмотреть вопрос, по которому у них заранее было вынесено решение. Совершенно очевидно, что это решение у них было. Такой макет страны, первомайские рубки. Люди в военной форме, с офицерскими погонами, для которых нет понятия офицерской чести, для которых нет понятия должного или недолжного, которые абсолютно в состоянии бегать за Виноградовым, высылать Тынкачеву, которые готовы уже свидетельствовать по материалам площади 2010, они продолжат это делать впредь.
Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Хулак лишит, что ситуация с высылкой Алены Тынкачевой лежит за межами правового поля.
Можно высказываться разное мнение. Сейчас, почему это происходит с подготовкой к выборам, последствия активной работы со спецдокладчиком, или и одно, и другое, и третье, и четвертое вместе взятое, или просто вожа кому-то попало под хвост, трудно сказать. То, что правовыми категориями трудно оперировать в этой ситуации, это точно. Логика не очень понятная тоже, как бы, ну вот, вроде там выпустили Белорусского, были какие-то ожидания, ну, на хотя бы более-менее здравый смысл. Зачем? Кому это нужно делать?
Наместник старшини правоабарончага центру «Вясна» Валянтин Стефанович бачыць у высылцы Тынкачовай однозначны палітычны падтэкст.
Не могу сказать на пытанне «зачем?», но на пытанне «почему?» мне здаецца, адказ у мене ёсць. Потому что и Алена Тынкачова, и организация, якую мы назначалі, з'яўляецца одной из основных субъектов правоабарончага руху Беларуси. И тому мне здаецца абсолютно невыпадковым такие деяния владу. Я нават сказал бы, что я упомянул, что менавіта политично мотивованные деяния владу приводят зараз до того, что один из ведущих правоабаронцев Украины на 3 годы ну, дякую Богу, что тюрьму не посадили, так могу сказать. Подобное к шалту деяний свечит о намерах уладов и наступе уладов, які протягивается на правоабарончую организацию нашей краины.
Валянтин Стефанович нагадал про вопшики у офисах «Вясны» у 2011 годе, про арышт и зняволение Олеся Бяляцкого и заявил, что высылка Алены Тынкачовой – это протяг того ж ланцуга. На пытанне «Радуе свабода», якімі будуць далейшыя дзеянні, Алена Тынкачова адказала, што будзе абскарджваць і рашэнне аб пазбаўленні яе віду на жыхарства і пастанову аб высылцы.
У эфіры выніковая гадзіна свабоды. Зараз наша пытанне. У Расіі імкліва абясцэньваецца рубель. Ці непакоіць вас гэта? Якім чынам гэта дэвальвацыя можа адбіцца на Беларусі? Такія пытанні мінакам на менскіх вуліцах задавала сёння Галіна Абакунчык.
Не могу об этом сейчас рассуждать, что голова совершенно другим занята. Стараюсь не думать.
А что президент говорит по этому поводу? Тут же как повернешь, так и будет. Захочет так поставить, захочет так. Какую цену установит, такая и будет. Это же Россия далеко от нас. Она влияет немножко не так сильно. У нас немножко своя власть. Как захотим, так и будет.
Это все временное явление. Наверное, поуплывают. Ну, все пройдет, и все будет хорошо.
Лично меня напрямую нет, но может, конечно, повлиять можно. По-любому взаимосвязано. Вполне возможно в будущем. Какие бы там соседи не были, но мы все равно соседи.
За последние 30 лет мне уже надоело поливаться. Что будет, то будет. Так же, как в 90-е годы. Даже бы жить.
Меня больше интересует своя, как говорится, экономика, бюджет домашний. А так, не знаю, наверное, что-то будет все равно. Россия, как говорится, соседи. И товарооборот у нас, наверное, самый большой только с Россией. Поэтому что-то будет, конечно, как все, как говорится, зависит, как говорится, от России. И наши МАЗы, и трактора, там это все, что-то оттуда поставляется, что-то сами. Это все, что я знаю. Как оно там дальше?
Я оздоровела очень быстро. Официальная версия, что как бы переживать нечего. То есть наши официальные лица говорят, что нам нечего беспокоиться. Это общеизвестно. Я думаю, что, скорее всего, беспокоиться не хочу. Потому что экономическая ситуация очень близко связана с Россией. Я думаю, что это должно сказаться.
Я думаю, конечно, что-то может хуже стать. Хотя бы те энергоносители подорожать могут. То есть каждого белоруса затронет.
Конечно, хвалю я. И, наверное, оно, конечно, на нас тоже отразится. Но как отразится? Трудно сказать. Но тяжело будет всем. У нас все завязано на российском рубле. Поэтому думаю, что будет тяжко.
Такие отказы мы почули сегодня у Менску. Выказать свое меркование, как, на вашу думку, девальвация российского рубля может отбиться на Беларуси, вы можете, потелефоновавши на Менский номер 266-39-52. Это телефон «Аутоотказник свободы», и он включен круглые сутки.
Один з менскіх клубаў зладзіў вечарынку пад назовам «Рускім быць модна». Ці не ёсць гэта праявай расійскага шавінізму, які перакрочыў расійска-беларускую мяжу? Увогуле, ці можа нацыянальнасць быць модным брэндам? І ці насамрэч расейцы маюць аж такі прывабны імідж, што быць імі ці пераймаць іх норавы становіцца модна? У дыскусіі без гальштуку бяруць удзел сацыёлог Едзей Міхеева і кінааналітык Максім Жбанков. Перадачу вядзе Вячаслав Ракіцкі.
Урывак гэтай гутаркі вы пачуеце пазней у эфіры, ну а зараз пра тое, наколькі модна быць беларускім. Віцебскі прадпрымальнік Уладзімір Раманович мае ўласны нацыянальна арыентаваны бізнес. Ён выпускае рэчы з беларускай сімболікай. Гэта і канцылярскія тавары, шыткі ды альбомы для школьнікаў і адзення, шведры ды шалікі. З асартыментам інтэрнэт-крамы, якая гандлюе гэтымі вырабамі і самім прадпрымальнікам, познаёмілася Браніслава Станкевіч.
Нацыянальна арыентаваны бізнес пачаўся для яго з беларускага слова, нават дакладней з літараў беларускага альфабету, апавядае Владзімір Раманович.
У нас жонка ёсць двое дзетак, ўжо зараз двое, тады ў нас было адзін хлопчык, і у нас было жаданне не толькі размаўляць з хлопцам па-беларуску, але шукаць нейкія там метадычныя матэрыялы, чытаць ім. Пакуль чытаць яшчэ рана, ўсё ж пачынаецца з вывучэння мовы, з гукаў, з літар. Ну і таму мы вырашылі зрабіць серыю магніцікаў з беларускім алфавітам. Перед початком навчального года думка пішла така, що хутка школа, і цікаво було б зробити для діток, які трошки старіші, білоруські шибки. Частка з їх була з білоруським алфавітом, частка була з віршем, з рядком вірша Лариси Генеш, ну а для математики рядок була таблиця множення.
До речі, працовний шиток, у яким предпримальник робить ніякі затінки, так само з власної серії – червоний з орнаментом. Була ідея випустити ще шитки з погоні і надписом «Будь білорусом, будь переможцем». Однак Вітебська обласна друкарня відмовилася таке друкувати. Спослалися на те, що бракує технічних можливостей, каже Владимир Романович. Правда, альбоми для малювання з такими самими малюнками крихи раніше удалося випустити без ніяких перешкодів. Предпримальник гандлює канцтоварами праз інтернет-краму. Узоры вырабаў размяшчае ў сацыяльных сетках. Старонкі з Фейсбуку і ўКантакце сталі таксама і платформамі для абмеркавання ідэяў будучай прадукцыі, кажа Уладзімір Раманович.
У мяне ў галаве ўзнікае ідэя. Ну, мы жонка абмяркоўваем. Ну, напрыклад, ну, вось, давай шалікі зробім. Яна кажа, о, файны, давай. Потым я выбіраю арнаменты, якія пасуюць. Выкладаем мы ў сацыяльныя сеткі, людзі абмяркоўваюць. Мы лічым прыкладны кошт. Ён складаецца не толькі, скольки потратить залежить на его творчесть, але тут включается и то, что ты ночами, я кажусь, працуешь, и то, что эти гроши не будут на будущее, не на развитие. А на наступном годе хотелось уже реальную коллекцию, и у Минска, например, открыть некую такую, ну, мультибрендовую, я кажу, зараз модно, краму, где можно было бы там уже нарабить этих шведеров там по 20 штук кожного по меру и так далее.
На сегодняшний день шведер – самый дорогий выруб из всех, якими гандлюет Владимир Романович. Шведер с парой птушек, символом семейного счастья, каштует 650 тысяч рублей. Прикладно столько же может каштовать и шведер с погоней. Таких еще нема у продажи, покуль ведется праца с предприемствами, якія могли бы увасобить эту идею у житё. А пропоновали я ей белорусы замежжа, каже предпримальник.
Некоторые люди начали пытаться, ну, давайте хлопцам уже распрацуйте что-нибудь кшталта там с погони. Самое цікавое, что этой замовы не столько из Беларуси, сколько навык из Америки, из Израиля, там, с Немеччины, с Польши. Люди не лишат себе некими там оппозиционными деячами, националистами. Стало так, что яны вымышлены были покинуть краину и уже стало живуть там в Канаде, в Штатах, в Израиле. А лишь в их памяти сказал так, что погоня – это что-то такое историчное, как так, напомин про родину.
До речи, выява погони у стилизованном выгляде присутничает и на гербе Витебской области, подкресливает Владимир Романович. Так что новый шведер может кому-то нагадать и про малую родину. Мы вельми крыудны и недоречны, когда Витебска пошлым часом сгадывают только как место, где автомобилистам раздают российские стяжки, або где проводятся фестивали российского «Газпраму». И что до белорусской символики, то миновито у Витебску заявились первые шитки с орнаментом и альбомы с погоней.
Ну а як выглядають товары предпринимальника Владимира Романовича з Витебску, вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Александр Лукашенко изменил керавництво столицы и принял иншее кадровое решение. На сегодняшней пресс-конференции правооборонца Алена Танкачева заявила, что будет обскарживать позбавление ее виду на жихарство и постанову об высылце. У Бобруйску другие сутки голодают звольненные с заводу тракторных деталей сябры свободного профсоюза. Сегодня до их долучился один из рабочих заводу. На Гомсельмаши рабочим дали 5 дзён отпочинку в связи со святом и складанным финансовым становищем заводу. Витебский предприниматель Владимир Романович мае первые поспехи у национально ориентованном бизнесе. Он выпускает одежду и сшитки с белорусской символикой. У Бобруйску другие сутки голодают звольненные с заводу тракторных деталей сябры свободного профсоюза белорусского. Сегодняшний день акции протесту Миколай Жибуль, Александр Варанкин, Олег Шаученко и Александр Громыко провели ля заводской проходной. Коли учора голодовников двойчи выгоняли с будинку гарвиканкаму, погрожаючи арештам, то сегодня день у них прошел без конфликтов. До голодовки долучился и один из працовников заводу Геннадь Лобачев. Поведомляем Андрей Белогубов.
Активисты-профсоюзники простояли ля проходную весь працовный день. Никто с администрации предприемства до их не подыходил. А голодовники означают, что керавництво заводу бачило, кто стоит ля проходной, или не звернуло уваги. Тем не менее, акция протесту, запевняют активисты, администрацию тримала у напружении.
Директор наезжал мимо, и по выражению его лица было видно, что он недоволен. Сегодня приехало больше 100 дилеров с России, с Балтики. То есть у нас тут огромное количество было непроданных тракторов. И вот они сейчас пытаются их куда-нибудь распихнуть.
Отзначая голодовник Николай Жибуль. Еще один голодовник Александр Громыко означает, что на заводе узмотненные меры безопасности, особливо на проходной.
Обычно 2-3 стоят на проходной, там начальник караула, все стоят там. Мы ходили с одной проходной, за второй, и за нами охранники следом. Думаю, что прорвемся через проходную.
Коли администрация со слов активистов робила выгляд, что не зауважая акции, то працовные подыходили и выказывали подтримку. На питание, те готовый коллектив заводу выступить у оборону звольненных, голодовник Александр Александр Варанкин отказал.
Человек 20-30 должно подключиться к нашей этой акции. Все зависит, что там творится внутри завода. Нас же туда не пропускают. Если людей загонят в кабинеты и начнут пугать увольнениями, то может быть и нет. Чисто по человеческим чувствам они это поддержат.
Поводле голодовника и он, ягоные коллеги по акции протесту отрымливают шмат телефонований.
Мне вчера даже звонили вообще незнакомые мне люди и были полностью с нами солидарны. Сказали, что в конце концов нашлись люди, которые могут бороться. Наша эта акция дойдет и до Минска.
Я не могу бездейно назирать, как мои коллеги голодуют, тлумачит свое долучение до акции протесту Геннадий Лобачев.
Это ребята, которых я отлично знаю, бок о бок работали. Там один из них мой сменщик.
Какая реакция працовников завода на акцию протесту?
Между собой говорят. Ну, в основном-то люди свое мнение сейчас особо-то не носят. Между собой там кучками говорят. Но никто во всяком случае не осуждает.
Профсоюзники заявляют, что акции протесту притягивают увагу громадскости до переследу сябру незалежного профсоюзу администрации и предприемства. Потребуют активисты и обновить их самих на праце, бо личат, что звольнили их незаконно. Причины неподолжения с ими контракту личат свое сябровство у свободном профсоюзе. На протест профсоюзники наважились после того, как не дочекались отказу от Александра Лукашенко, до якого звертались с открытым листом. Листе президенту яны доводили, что с заводу звольняют высококвалифицированных специалистов, шкодящих вытворчести. У своем звольнении яны виноватить керовника предприемства Александра Аграновича, який, на ихную думку, обвестил войну свободному профсоюзу. Сегодня голодовка будет припыненная. У понеделок, заявляют активисты, акция протесту почнется знову и протягнется, покуль голодовников не почуя президент. Активисты кажут, что будут домагаться сустреч с керавництвом Бобруйской и Могилевской области, каб донести до чиновников, что творится на заводе.
В эфире выниковая «Година свободы» и зараз больш подрабязный погляд на международные подеи. У Грузии апошними днями отбылося некалькі гучных отставок и распалася кіруючая коалиция у парламенте. Это дало подставы назиральникам сцвярджаць, что под погрозой опынулся прозаходний курс грузинской политики, бо у отставку сышли как раз прихильники интеграции Грузии у Евразвяз и НАТО. А теперь со мной в студии мой коллега Сергей Обламейко, и с ним мы обмеркуем ситуацию в Грузии больше подробязно.
Імклівы палітычны крызіс у Грузіі прывёў да таго, што 4 лістапада быў звольнены міністр абароны краіны, які прытрымліваўся празаходніх пазіцыяў. На знак салідарнасці з ім у адстаўку сышлі міністр замежных справаў і міністр у пытаннях інтэграцыі ў еўрапейскія і еўраатлантычныя структуры. У выніку кіруючая кааліцыя «Грузінская мара» пакінулі 10 дэпутатаў. Непосредной причиной кризису стало урадовое расследование, распочатое прокуратурой поводле подозрения у коррупции относно некоторых супрацовников Министерства обороны. Калиш керовник войскового ведомства Ираклий Аласани стал на оборону своих супрацовников, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвестил 4 листопада об его звольнении.
Сергей, что собой уявляла керующая коалиция «Грузинская мара»?
Поводле назиральника Валена, керующая коалиция «Грузинская мара» уже давно з'являлася миной запаволенного деяния, готовой взорваться у любой момент. Коалиция была утворена у 2012 годе из нескольких партий, объединенных только метой скинуть с посады президента Михаила Саакашвили, який ты тады кіраваў краінай. Фінансаванне кааліцыі ажыццяўляў і дагэтуль ажыццяўляе мільярдэр Бідзіна Іванішвілі, які зрабіў свой капітал у 90-х гады ў Расіі. Для звяржэння Саакашвілі кааліцыя аказалася дзейсным сродкам, але прапанаваць больш шырокую аб'яднаўчую платформу яна не змагла. Аласанія і тыя палітыкі, што пакінулі свае пасады на знак салідарнасці з ім, з'яўляюцца найбольш открытыми представниками внутрикоалиционного лагеря прихильников интенсивное сближение Грузии с НАТО и Евразвязом. У отрозни от них премьер-министр Гарибашвили старается уравновесить свою публичную поддержку евроинтеграции с пробами полепшения дочинения с Москвой. Гэтые намагания, которые включают в себя развитие гандлю с Россией, подтримливаются Иванишвили, які сам пакінуў сваю пасаду прэм'ер-міністра ў 2013 годзе. Цяпер пра 6 гадоў пасля заканчэння грузінска-расійскай вайны, у выніку якой уся камерцыйная дзейнасць паміж дзвюма краінамі была спыненая і Грузія страціла аж 20% сваёй тэрыторыі, Расія ўжо стала чацвёртым па аб'ёме гандлёвым партнёрам Грузіі. І ў той жа час Грузія не далучылася да міжнароднай санкцыі супраць Москвы, уведзеных з нагоды падзеяў ва Украіне.
Сергей, якая сітуацыя ў грузінскім парламенце? Як могуць падзеі разгортвацца далей?
Страта грузінскай мэрыі парламенцкай большасці можа адкрыць новыя палітычныя магчымасці. Пасля таго, як грузінскую мэру пакінулі 10 дэпутатаў партыі Аласанія, свабодныя дэмакраты, яе колькасць скарацілася да 73 дэпутатаў. Парламенцкую большасць у 150-мясцовым заканадаўчым органе складаюць 76 крэслаў. Для таго, каб зноў дамагчыся большасці, каліцыі неабходна вызначыць свае найважнейшыя каштоўнасці і пастарацца прыцягнуць на свой бок некаторых незалежных дэпутатаў. Такім чынам крызіс становіцца магчымасцю для ўзнікнення больш моцнага апазіцыйнага блока або нават новай кіруючай каліцыі. Такое можа адбыцца ў выпадку, хоць гэта і малаверагодны варыянт, калі Аласані ўступіць у саюз з адзіным нацыянальным рухам. Гэта партыя Міхаіла Саакашвілі. І бо яна і да нашых дзён мае 51 крэсла ў парламенце. Сумесна з 10 дэпутатамі свабодных дэмакратаў Аласаніі новаму блоку спатрэбіцца толькі 15 незалежных дэпутатаў, каб утварыць парламенцкую большасць. Усё гэта можа праявіцца на выбарах 2016 году, але насамрэч пра заходні курс Грузіі не пад пагрозай.
Пра палітычны крызіс у Грузіі расказваў мой калега Сергей Бламейка.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Адзін з менскіх клубаў зладзіў вечарынку пад назовам «Рускім быць модна». Ці насамрэч расейцы маюць аж такі прывабны імідж, што быць імі ці пераймаць іх норавы становіцца модна? Увогуле, ці можа нацыянальнасць быць модным брэндам? Гэтую тэму ў «Свабодзе без гальштука» абмяркоўвалі сацыёлаг Лідзія Міхеева і філосаф-кінааналітык Максім Жбанкоў. Вёў гутарку Вячаслаў Ракіцкі і прапаную кароткі урывак.
Ці можа быць нацыянальнасць модным брэндам?
На мой погляд, тут якраз размова ідзе не пра нацыянальнасць, а пра міт нацыі. Ага. І вось расійскі міт нацыі, гэта перадусім гэты рускі мір і так далей, а за ім стаіць праўда імперыі. Праўда моцнай краіны, уплывовай, аўтарытэтнай, такой крутой, якая, у прынцыпе, мае сваю глобальную адмысловую сусветную місію. І калі кажуць модна быць рускім, маецца на ўвазе не запіс у пашпарце, а маецца на ўвазе менавіта далучанасць да гэтай легенды, да гэтай моцнай металургіі.
То есть гэта зусім з іншага поля, як, скажам, калі мы ўжо я ж закрануў кіно, скажам, як Гойка Міціч калісьці зрабіў моду на індзейцаў.
Так, бо у выпадку, напрыклад, гэтых вестэрнаў студыі Дэфа нямецкай сацыялістычнай, гэта была падробка, гэта была імітацыя, гэта быў фейкаў індыянін, бо мы ўсе цудоўна ведалі, што Гойка Міціч ён югаслаў і ніколі як бы там дзесьці у Амерыцы і не быў. А ў дадзеным выпадку гэта ўсё ж такі аўтэнтычная імперская металогія, вельмі моцная. І пытанне наше ў тым, што мы ёй фактычна супрацьставіць нічога не можам, бо не маем адэкватнага менавіта металагічна-папсовага адказу.
Лідія, вы згодны?
А в нечем сгодно, в нечем не. Коли мы пытаемся, тем модно быть русским, то, конечно, русским быть не модно навод у России. Потому что, ну, вось Максим сказал, что это глубокая гиперкомпенсация тих травм, которые русские весь час отрымливают. Они разумеют, что они реально деградуют и в культурном, и в экономичном сенсе. И нафта когда-нибудь скончится. Але вось есть такие первое время чумы, как кажется, и, ну, саправды треба отпировать. І гэтым яны зараз і займаюцца ў папсовым трэшовым варыянце. І, можа быць, нават яны ўсведамляюць, што гэта апошні пір.
Калі я вас слухаю, то ў мяне такое ўзнікае адчуванне, што вы гаворыце, што сёння расейцы ці рускія не маюць прывабнага іміджу. Это так ці не?
Рэальна так, і калі паглядзець на тыя самыя постары, якія рэкламавалі гэтую вечарыну, то лёгка заўважыць, што гэта ўсё. Герои, як казаў той Макаревіч, вчарашніх дні. То бок Путін, прабачце.
Калашнікова – это герой уже сегодняшнего дня.
Не, не, глядите, Путин – это не новина. Калашнікова – это не новина. Автомобиль «Чайка» – не новина. Тем больше, это и самые несчастные матрошки. Так? То бок это все фактично архив. Культурный архив, але, повторюсь, вельми моцно, як бы металогично подмацаван.
Але поднятый архив знов на поверхню.
Менавіта так, бо ёсць патрэба ў рэабілітацыі рэчаіснасці. У таго, што адбываецца сёння, няма алібі. І тады паўстаюць гэтыя спасылкі на базавыя, як бы, расійскія каштоўнасці.
Чаму публіка вядзецца за імі?
Хочацца працытаваць Шнурава: «Любіць наш народ всякае, ну, people have it». Мы кажам пра нацыянальныя каштоўнасці, якія быццам бы базавыя. Я думаю, што праблема ў тым, што зараз Расійская Федэрацыя паставіла ў якасці сваёй нацыянальнай платформы культурнай, яна паставіла культуру трэша і культуру, не ведаю, нейкіх вельмі не развітых класаў грамадства, гопнікаў і любін пралетарыята, у такім крышачку падгламурыным выглядзе.
Лідзія Міхеева, Максім Жбанкоў і Вячаслаў Ракіцкі абмяркоўвалі тэму «Ці модна быць рускім?». Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Александр Лукашэнка змяніў кіраўніцтва сталіцы і прыняў іншыя кадравыя рашэнні. На сённяшняй прэс-канферэнцыі праваабаронца Алена Танкачова заявіла, што будзе абскарджваць пазбаўленне яе віду на жыхарства і пастанову аб высылцы. У Бабруйску другія суткі галадаюць звольненыя з заводу трактарных дэталяў сябры свабоднага прафсаюзу. Сёння да іх далучыўся адзін з рабочых заводу. На Гомсельмашы рабочым далі 5 дзён адпачынку ў сувязі са святам і складаным фінансавым становішчам заводу. Віцебскі прадпрымальнік Уладзімір Раманович мае першыя поспехі ў нацыянальна арыентаваным бізнесе. Ён выпускае адзежу і шыбкі з беларускай сімволікай. Ну а зараз дамо слова гостю нашага эфіру. Пітэр Памеранцаў, брытанскі прадусар і журналіст з расійскімі каранямі, спецыялізуецца ў пытаннях інфармацыйных тэхналогій і інфармацыйных войнаў. 11 лістапада паступае ў продаж яго кніга пра сюррэалістычнасць сучаснай Расіі. Яна называецца ў перакладзе «Усё няпраўда і ўсё магчыма». У арыгінале «Nothing is true and everything is possible». Паводле аўтара, Расія ў 21 стагоддзі зноў здзіўляе, палохае і кідае выклік. Эта краіна мілітарызуе інфармацыю, грошы і палітыку. Мы сустрэліся з Пітэрам Памеранцавым у пражскай студыі. Пітэр, у колькі гадоў вы выехалі з СССР?
Мне было 8 или 9 месяцев. Я был совсем младенцем, и мы родители эмігрировали сперва в Западную Германию, а потом в Лондон.
А калі б вы ўсе гэтыя гады жылі ў СССР, хадзілі ў школу, на работу, чыталі тыя газеты, ўключалі тэлевізар, ці не ўспрынялі б вы тую прапаганду як нешта сваё, натуральнае? Ці ёсць некі імунітэт супраць яе?
Здесь такая сложная вещь. У меня огромная проблема с этим словом «пропаганда», потому что пропаганда – это почти любая форма коммуникации, кроме, может быть, я не знаю, новостной ленты. Значит, что убедить кого-то в чем-то – это пропаганда. Это пропаганда – это просто формирование мнений других людей. И мне, в этом плане, мне кажется, совершенно бессмысленное слово. И стало совершенно бессмысленным, потому что теперь вот слышишь отовсюду: ну, все же пропаганда, чем отличается там BBC от Russia Today? Но так можно довести все до полного такой эквивалентности и бессмысленности. Я был, честно говоря, вчера на конференции в Кембридже, там, где какая-то доценка, именно про информационные войны, какая-то доценка там Кембриджского университета, самого лучшего в мире, стала говорить: ну, чем же отличается Russia Today от рекламы шампуня? Там люди из Топфейка киевского сказали: ну, шампунь пока еще никого не убивал.
Но, вероятно, сучасный термин «информационные технологии» описывая ситуацию больше докладно и больше корректно, чем слово «пропаганда».
Может быть. Нет, я считаю, что вообще нам нужно, и это такая интеллектуальная цель, для чтобы справиться с 21 веком, нам, в принципе, нужно новое и всем понятное такой словарь. Давайте скажем, словесной манипуляции. От дезинформации через мисинформацию, это разные вещи, вплоть до, я не знаю, public diplomacy, там, общественной дипломатии, да, чем занимается, например, «Голос Америки». Когда Russia Today, например, говорят, что они хотят донести точку зрения русского правительства, это совершенно нормально, в принципе. Почему и нет? Ну, доводите. В этом нет ничего ужасного, да. Когда они говорят, что они за свободу слова и под этой крышкой подсовывают дезинформацию, например, придумывают там какой-то погромы в Киеве несуществующие, это уже совершенно другое. Значит, да, нам нужно как-то так выкинуть слово пропаганды и начинать вот новый словарь создать, форму коммуникации, и тогда мы будем понимать, что разные там информагентства или разные там источники влияния пытаются делать. Значит, вопрос не иммунитета, вопрос давать людям какие-то аналитические средства, чтобы у них был иммунитет.
Вы сказали говорить про ваш новый словник, то людям с советским опытом будет вельми знакомое и зрозумелое слово «правда». Вот памятайте, была газета «Правда». А нас на журфаку учили, что вера у газету «Правда» мусила быть стопроцентной. Коли там надруковали артикул про доярку и помылились у ее прозвище, то не каб газета принесла пробачение, але эту доярку примусили поменять пашпорт. Ну, может быть, это был и анекдот. Але, во всяким разе, коли сучасная российская пропаганда мае корани у советской, то какие яе относины с «Правдой»?
Чем отличается все-таки советская от русской? Российской пропаганды современной. Вот сразу я использую это слово. Неточное. В советское время они врали, но им было важно доказать, что их ложь правда. Значит, когда делали, не знаю, какой-то, придумывали какой-то кусок дезинформации, например, ЦРУ, источник СПИДа. Это была любимая такая кгбистская легенда. Для этого долго находили какого-то научного сотрудника там, Южной Африки, которые подделывали муторно какие-то документы, чтобы доказывать, подсовывали внутрь западного СМИ. Им было очень важно вот как-то играть в игру правды. Сейчас им плевать. Сейчас, ну, там, мы знаем, может быть, не все ваши зрители знают, но знаменитое интервью замминистра печати Волина, там, где он просто открыто говорит, нам не нужны факты, нам нужны сильные истории, высокие рейтинги. И это очевидно на практике. Они врут в свое удовольствие, и когда их ловишь, они говорят, ну что, поймали. Идут дальше, и не поняли, что главное это рассказать такие сильные, эмоциональные, страшные истории. Значит, я очень не люблю этот термин «информационные войны», потому что это дает иллюзию, что две стороны как будто как-то равны и занимаются тем же самым. То, что современная российская средства коммуникации делают, они, это война против информации, против идеи информации. И когда нету идеи информации, когда запудренные мозги, тогда все становится возможным. Тогда, значит, у них цель обычно сломать концепцию правды, чтобы открыть для себя поле для действий и манипуляции.
Как вы лишите у ситуации реальной войны, например, помеж Россией и Украиной, те объективно то, что каждый бог мая свою правду?
Ну, здесь, конечно, большой сговор, что мы имеем в виду про правду, да, но точность не отменяется. Если русские войска в Украине, русские войска в Украине, если, ну и так далее, да, мы в конце концов мы узнаем, да, я надеюсь, кто нажал кнопку этого бука. Это все, точность не уходит. Слово «правда», конечно, оно такое оно правда очень плавучее.
Я нагадаю, что мы гутарим с Питером Помиранцевым, автором книги «Усё няправда и усё магчыма» про сучасную российскую пропаганду. Вот один из апошних сюжетов первого российского канала показал жыхара Донецку, який каже, что украинские войскоўцы быццам бы хотели спалить там вёску нейкую, а потом перадумали. И гэты жыхар нібыта чу ад вайскоўцаў, што іх заахвочваюць ваяваць і абяцаюць пасля вызвалення Донбасу кавалак зямлі тут і нават кожнаму па два рабы. Вось на такія сюжэты трэба неяк рэагаваць? Што трэба рабіць, напрыклад, украінскім медыям?
Вы знаете, важно все-таки, потому что нужно реагировать на ложь, но нужно понять, что этого не хватит. Вот, например, есть отличная организация там Stop Fake в Киеве, которая очень активно занимается борьбой против такой дезинформации и разных таких вещей, и они, то, что они делают, это очень важно. Очень важно, чтобы это было в обществе, но просто нужно понимать, что этого не хватит для борьбы с этим.
Основные российские телеканалы транслюются и на Беларусь, а уплыв украинских каналов тут незначный. А коли уличить, что соседки Беларуси все ж таки и Россия, и Украина, то вот этот перекос, такая российская центричность, может она быть не шкодной белорусскому громадству?
Это большая уязвимость. Если мы понимаем, что все-таки Россия воспринимает информацию как часть ну, в каком-то милитаризированном смысле. Все-таки для них это оружие, главным делом. Это не средство там, мягкой силы. Это все-таки средство оружия. Или средство, то, что называлось в 70-х, активные мероприятия. Да? Разные там, информационные операции, организованные спецслужбами для очень точных целей внешней политики. Но если мы воспринимаем... Если мы понимаем, что Россия так видит СМИ, тогда ну, нужно быть достаточно... Ну, нужно не спать, по крайней мере.
Угу.
Я просто против цензуры, да? Ну, как западный человек, я очень не люблю цензуру. Идея, что нужно отключать эти каналы, тоже не очень приятная. Но это точно большая уязвимость, особенно там при нынешней конъюнктуре русской внешней политики.
Пітер, у одному зі своїх артикулів ви писали, що у часи холодної війни Заходу змагатися у інформаційній війні з СССР було простіше, бо там у СССР було старече політбюро, черги, соціалізм, ну а на Заході добробит, демократія, поп-музика. Ну а ось тепер Росія повна західних товарів, музика не має межів. Усе це там можна уживати і при цьому підтримувати офіційну критику Заходу. А чим той може відказати? Чим привабити або покарати?
Ну, во-первых, я считаю, что санкции работают. Они просто работают там... Ну, это такие символические санкции, но они работают. Кремль пытается обернуть их в свою пользу внутри страны, ну, как так обыграть их. Но я бы не сказал, что они не работают. Они... Не совсем понятно, какая цель у них, да, ну, то, что они действуют, это точно. Санкции да. против элиты, да, элита звучит очень сильно, конечно. Угу. Ну, куча людей уезжает из страны.
Угу.
Нет, элита в частных разговорах очень-очень ворчит, непонятно, угу. во что это выльется. Но то, что там люди там, в банках очень озабочены будущей экономики, это правда. Там не было идеи бить по народу, все наоборот. Угу. Это были такие элитные санкции на очень таких, ну, очень, достаточно тонкой материи, чтобы просто сделать... Хочет дать понять, что вы не можете там, завоевывать страны возле себя и в то же самое время там, поднимать краткосрочный капитал в Лондоне. Ну, или-или, да? А там не было никогда никакой идеи бить по русскому народу. Это уже Кремль сам придумал. Да. Кремль ввел такие санкции, что говорит своему народу, о, простите, что как они нас не любят. Да. Людей же думают, что это Запад ввел эти санкции. Санкции против еды? Почти людей думают, что это санкции от Запада. Это, там же они совершенно по-другому продают это. На Западе они продают, что, ой, вы потеряете наш рынок, а дома они это продают, как будто, ой, они на нас напали, не дают нам свой сыр, а нам не нужен ваш сыр. Никто не отказывал в Россию в пармезане. Это... Нет, там же совершенно по-другому разыгрывается эта вещь. В холодной войне был понятный идеологический нарратив. Да? Свободные рынки, мерседесы, джинсы, битлзы. Парламенты, все вместе. А сейчас Россия доказала, что ты можешь иметь мерседесы, джинсы и в то же самое время ненавидеть Америку и обожать Путина. И любить автократию. Это очень сильный вопрос. Это очень-очень сильный челлендж. И пока мы не видим ответа на это. Дела очень плохие.
Гостем нашого ефіру був Пітер Помиранцев, британський продюсер і журналіст з російськими коренями. Праз пару дзьон поступає у продаж ягоная книга по-ангельську про сучасну Росію «Nothing is true and everything is possible» – «Усё неправда і усё махчима». Книгу можна буде купити на Амазоні.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
А недавно у Вільні пройшла презентація літературної антології «Голос волі Закратов», куди увійшли твори білоруських політзняволених. Чому гэтую книгу не удалося представити у Білорусі? Як у лік її автору трапив народний поет Ригор Барадулін? Про гэта ды інше з укладальником книги Александром Феодутом пагутарив Михай Скобла.
Александр, як пройшла презентація вашої антології «Голос волі Закратов» у Вільні у Європейському університеті?
Презентація пройшла, на мій погляд, вельми добре. Були студенти, були дипломати, навіть двоє амбасадорів, і були некілька авторів. Володимир Некляєв, Павел Шерамет, Змітер Дашкевич, Олесь Киркевич. Звісно, хотілося б запросити усіх авторів, хто знаходиться зараз на волі. Я сподіваюся, що зараз ми підрихтуємо презентацію презентацию, например, у Польши и запросим уже инших авторов.
А презентацию у Беларуси?
Разумеете, но книжка вельми объемная, все ж таки амаль 1000 сторонок. И как привести 3 такие книжки, фактично, треба заполнить полвалиски, а 6 книжек это цалком валиска.
Неприкметно не провязешь, на мыть не обовязково потекавится.
Обовязково потекавится, и высветлилось, что мы не ведаем, как привести наклад на Уменск.
Одразу сгадывается классичное оповедание Владимира Короткевича «Книгоноши. Через мяжу у коробах забороненные книги носили». Александр, у вашей антологии ажно 19 авторов. У гэтым пералику есть и ведомые письменники. А вот пытание такое. На подставе одобранных для антологии творов кому из непрофессионалов вы, как письменник, який уже со стажем, дали рекомендацию у Незалежный союз письменников?
Я бы дал рекомендацию всем. Для когось это первая публикация. Например, того же Змитера Дрозда ведали, как историка, да, архивиста, а он поэт. Альбо Евген Сакрет, про якого наоголо мать, что ничего не ведомо широкой аудитории, там, отсидел человек полный термин, вышел, и его не сгубили. А он верши пишет, и неблагие, на мой погляд, верши.
Склавши за свое житье не одну поэтичную антологию, я зауважил одну речь. Вот ты шукаешь и находишь творы на некую певную тему, и раптом зауважаешь, что тема начинает доминовать над якостью творов. Ти не сдарилось и с вами подобное, когда вы складали вообще «Голос воли за кратом», саправды вельми объемную антологию, где амаль 1000 сторонок.
Не, на самом деле это антология, когда включать туда все, что было написано за кратами под час той влады, якая сегодня існує, отрымалось бы 2 такие антологии, можливо и 3.
Александр, свой особливым «Корона Астралис» зорным венком вашей антологии стал верш светлой памяти Григора Бородулина «Голос воли», якого я ранее нигде не сустракал у друку. Это что, эксклюзив от Бородулина?
Так, это отмысловый верш, отмыслово написанный для нашей антологии. «Голос воли за кратов, ён зрыная со стодов крывисмоков, варьятов, трыстынов млосных одов, дух змагання у кволы, ні паразов, ні стратов, весніць высі ідолы, голас волі з-за кратаў.
Гостями Гася Скоблы у вольнай студыі быў Александр Фядута, які ўклаў анталогію твораў беларускіх палітзняволеных. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Александр Лукашенко изменил кіраўніцтва столицы и принял іншыя кадровые решения. На сегодняшней пресс-конференции правоборонца Алена Танкачева заявила, что будет обскарживать позбавление ее виду на жыхарство и постанову об высылцы. У Бабруйску другие сутки голодают звольненные с заводу тракторных деталей сябры свободного профсоюза. Сегодня до их долучился один из рабочих заводу. На Гомсельмаши рабочим дали 5 дзён отпочинку у сувязи со святом и складаным финансовым становищем заводу. Витебский предприниматель Владимир Романович мае первые поспехи у национально ориентованном бизнесе. Он выпускает одежду и шибки с белорусской символикой. We'll be right back.